Том 1, глава 2. О славянах и других народах, составивших государство российское. Нестор пишет, что славяне издревле обитали в странах дунайских и вытесненные из Мизии болгарами, а из Панонии волохами, до ныне живущими в Венгрии, перешли в Россию, в Польшу и другие земли. Сие известие о первобытном жилище наших предков взято, кажется, из византийских летописцев, которые в VI веке узнали их на берегах Дуная. Однако ж Нестор в другом месте говорит, что святой апостол Андрей, проповедуя в Скифии имя Спасителя, поставив крест на горах Киевских, еще не населенных, и предсказав будущую славу нашей древней столицы, доходил до Эльменя и нашел там славян. Следственно, они, по собственному Несторову сказанию, жили в России уже в первом столетии и гораздо прежде, нежели болгары утвердились в Мизии. Но вероятно, что славяне, угнетенные ими, отчасти действительно возвратились из Мизии к своим северным единоземцам. Вероятно и то, что волохи, потомки древних готов и римских всельников Трояны во времени в Дакии, уступив сию землю готфам, гуннам и другим народам, искали убежище в горах и, видя, наконец, слабость аваров, овладели Трансильванией и частью Венгрии, где славяне долженствовали им покориться. Может быть, еще за несколько веков до Рождества Христова под именем Венедов, известные на восточных берегах моря Балтийского, славяне в то же время обитали и внутри России. Может быть, андрофаги, меланхлены, невры геродотовы принадлежали к их племенам многочисленным. Самые древние жители Дакии, геты, покоренные Трояном, могли быть нашими предками. Сие мнение тем вероятнее, что в русских сказках XII столетия упоминается о счастливых воинах Трояновых в Дакии, и что славяне российские начинали, кажется, свое летоисчисление от времени сего мужественного императора. Заметим еще какое-то древнее предание народов славянских, что праотцы их имели дело с Александром Великим, победителем гетов. Но историк не должен предлагать вероятности за истину, доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя без утвердительного решения вопрос, откуда и когда славяне пришли в Россию, опишем, как они жили в ней задолго до того времени, в которое образовалось наше государство. Многие славяне, единоплеменные с ляхами, обитавшими на берегах Вислы, поселились на Днепре в Киевской губернии и назвались полянами от чистых полей своих. Имя сие исчезло в Древней России, но сделалось общим именем ляхов, основателей государства польского. От сего же племени славян были два брата — Радим и Вятка, главами Радимичей и Вятичей. Первый избрал себе жилище на берегах Сожа, в Могилевской губернии, а второй на Оке, в Калужской, Тульской или Орловской. Древляне, названные так от лесной земли своей, обитали в Волынской губернии, дулебы и бужане по реке Бугу, впадающему в Вислу, лутичи и тиверцы по Днестру до самого моря и Дуная, уже имея города в земле своей, белые хорваты в окрестностях гор Карпатских, северяне, соседи полян, на берегах Десны, Семи и Сулы, в Черниговской и Полтавской губернии, в Минской и Витебской, между Припятью и Двиною Западную, дреговичи, в Витебской, Псковской, Тверской и Смоленской, в верховьях Двины, Днепра и Волги, кривичи, а на Двине, где впадает в нее река Полота, единоплеменные с ними палачане. На берегах же озера Ильменя, собственно, так называемые славяне, которые после Рождества Христова основали Новгород. К тому же времени летописец относит и начало Киева, рассказывая следующие обстоятельства. Братья Кий, Щек и Хариф с сестрою Лыбедью жили между полянами на трех горах, из коих две слывут по имени двух меньших братьев — Щековицию и Харивицию, а старший жил там, где ныне, в Нестерово время, Сборичев взвоз. Они были мужезнающие и разумные, ловили зверей в тогдашних густых лесах днепровских, построили город и назвали он и именем старшего брата, то есть Киевом. Некоторые считают Кия перевозчиком, ибо в старину был на сём месте перевоз и назывался Киевым. Но Кий начальствовал вроде своем. Ходил, как сказывают, в Константинополь и приял великую честь от царя греческого. На возвратном пути, увидев берега Дуная, полюбил их, срубил городок и хотел обитать в нем. Но жители дунайские не дали ему там утвердиться, и до ныне именуют сие место городищем Киевцом. Он скончался в Киеве вместе с двумя братьями и сестрою. Нестор в повествовании своем основывается единственно на изустных сказаниях. Отдаленный многими веками от случаев, здесь описанных, мог ли он ручаться за истину предания, всегда обманчивого, всегда неверного в подробностях? Может быть, что Кий и братья его никогда в самом деле не существовали, и что вымысел народный обратил название мест, неизвестно от чего происшедшие, в название людей? Имя Киева — горы Щековицы, ныне Сковицы, Харивицы, уже забытой, и речки Лыбеди, впадающие в Днепр недалеко от Новой Киевской крепости, могли подать мысль к сочинению басни о трех братьях и сестре их. Чему находим многие примеры в греческих и северных повествователях, которые, желая питать народное любопытство во времена невежества и легковерия, из географических названий составляли целые истории и биографии. Но два обстоятельства в всем Несторовом известии достойны особенного замечания. Первое, что славяне киевские издревле имели сообщение с Царьградом. И второе, что они построили городок на берегах Дуная еще задолго до походов россиян в Грецию. Дулебы, поляне днепровские, лутичи и тиверцы могли участвовать в описанных нами войнах славян дунайских, столь ужасных для империи, и заимствовать там разные благодетельные изобретения для жизни гражданской. Летописец не объявляет времени, когда построены другие славянские, также весьма древние города в России – Изборск, Полоцк, Смоленск, Любич, Чернигов. Знаем только, что первые три основаны кривичами и были уже в IX веке, а последние – в самом начале X, но они могли существовать и гораздо прежде. Чернигов и Любич принадлежали к области северян. Кроме народов славянских, по сказанию Нестора, жили тогда в России и многие иноплеменные. Меря вокруг Ростова и на озере Клещине, или Переславском. Мурома на Оке, где сия река впадает в Волгу. Черемиса, Мещера, Мордва на юго-восток от Мери. Лифь в Ливонии, Чуть в Эстонии и на восток к Ладожскому озеру. Нарова там, где Нарва, Ямь или Емь в Финляндии, Весь на Белоозере, Пермь в губернии сего имени, Югра или нынешние Березовские Остяки на Оби и Сосве, Печора на реке Печоре. Некоторые из сих народов уже исчезли в новейшие времена или смешались с россиянами, но другие существуют и говорят языками столь между собой сходственными, что можем несомнительно признать их, равно как и лапланцев, зырян, остяков обских, чуваш, востяков, народами единоплеменными и назвать вообще финскими. Уже Тацит в первом столетии говорит о соседственных с венедами финнах, которые жили издревле в полуночной Европе. Лейбниц и новейшие шведские историки согласно думают, что Норвегия и Швеция были некогда населены ими, даже самая Дания, по мнению Гроция. От моря Балтийского до Ледовитого, от глубины европейского севера на восток до Сибири, до Урала и Волги рассеялись многочисленные племена финнов. Не знаем, когда они в России поселились, но не знаем также и никого старобытнее их в северных и восточных ее климатах. Сей народ, древний и многочисленный, занимавший и занимающий такое великое пространство в Европе и в Азии, не имел историка, ибо никогда не славился победами, не отнимал чуждых земель, но всегда уступал свои. В Швеции и Норвегии – готфам, а в России – может быть славянам. И в одной нищете искал для себя безопасности. Не имея, по словам Тацита, ни домов, ни коней, ни оружия, питаясь травами, одеваясь кожами зверинами, укрываясь от непогод под сплетенными ветвями. В Тацитовом описании древних финнов мы узнаем отчасти и нынешних, особенно же лапланцев, которые от предков своих наследовали и бедность, и грубые нравы, и мирную беспечность невежества. «Не боясь ни хищности людей, ни гнева богов», пишет сей красноречивый историк, «они приобрели самое редкое в мире благо, счастливую от судьбы независимость». Но финны российские, по сказанию нашего летописца, уже не были такими грубыми, дикими людьми, какими описывает их римский историк. Имели не только постоянные жилища, но и города. Весь Белоозеро, Меря – Ростов, Мурома – Муром. Летописец, упоминая о сих городах в известиях IX века, не знал, когда они построены. Древняя история скандинавов – датчан, норвежцев, шведов – часто говорит о двух особенных странах финских – вольных и независимых – Кириоландии и Биармии. Первая от Финского залива простиралась до самого Белого моря, вмещала в себя нынешнюю Финляндскую, Аланецкую и часть Архангельской губернии. Граничила на восток с Биармией, а на северо-запад с Квинландией или Каянией. Жители ее беспокоили набегами земли соседственные и славились мнимым волшебством еще более, нежели храбростью. Биармию называли скандинавы всю обширную страну от Северной Двины и Белого моря до реки Печоры, за которой они воображали и Йотунгейм, отчизну ужасов природы и злого чародейства. Имя нашей Перми есть одно с именем древней Биармии, которую составляли Архангельская, Вологодская, Вятская и Пермская губернии. Исландские повести наполнены сказаниями о сей великой финской области, но баснословие их может быть любопытно для одних легковерных. Первое действительно историческое свидетельство о Биармии находим в путешествии норвежского мореходца Отера, который в IX веке окружил Нордкап, доплывал до самого устья Северной Двины, слышал от жителей многое о стране их и землях соседственных, но сказывает единственно то, что народ биармский многочислен и говорит почти одним языком с финнами.